Наука и техника.
Ну что, продолжаем прямой эфир, 14.07. Мы приветствуем в этой студии наших коллег. Сейчас расскажем, о чем пойдет речь. Северо-запад России – многонациональный регион, где на протяжении многих лет живут рядом русские, финны, коми, карелы, эстонцы, саамы и многие другие народности. Много ли мы знаем о своих соседях? Как разные народы, их традиционные ценности и традиции влияют на культуру друг друга? Чем занимаются специалисты по городской этнографии? Вот обо всем об этом вот сейчас в прямом эфире Фонтанка Офис супергруппе «Чашка Петри» рассказывает заведующий отделом этнографии восточных славян и народов европейской части России Музея антропологии и этнографии РАН, она же Кунсткамера, кандидат исторических наук Александр Терюков. Александр Иванович, приветствуем вас, добрый день.
Добрый день.
Ну и эфир, как всегда, проведет Юлия.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Я передаю вам слово, дорогие друзья.
Да. Спасибо большое. Мы с Александром Ивановичем застали окончание предыдущей программы про шаверму и тоже немножко в закулисье начали обсуждать о том, как влияет разные национальные кухни на нашу жизнь.
Можно ли уже причислять нашу питерскую шаверму к национальной кухне? Вопрос в лоб нашему гостю.
Я думаю, что нет, потому что она привнесенная извне, связана как раз, мы уже говорили, с Востоком, с одной стороны, с другой стороны, изменением технологии приготовления пищи и изменением каких-то конечных продуктов, которых когда-то в прошлом не было. Я имею в виду для Востока, потому что ведь если кто когда-нибудь употребил, попробовал эту пищу, они видят, что это, ну, условно говоря, мясо, которое обжаривается газом, огнем от газовой горелки. И сразу возникает вопрос, а как давно это можно было быть? То есть совсем недавно, в пределах каких-то середины 20-го прошлого века. Даже в 70-е годы, если кто-то вспомнит, такого вида еды не было. Оно появляется последние 20-25 лет, когда стало возможно изготовление вот таких жаровни такой, которая позволяла. Вот. Ну и, соответственно, для этой же в основном же используется курятина. То есть, вот. И для Северо-Запада вообще кура – это вещь тоже новая, как ни странно, для европейского Северо-Запада, я имею в виду. Потому что это район традиционный такой рискованного земледелия. Здесь никогда не было большого количества зерна в ходу. А для того, чтобы содержать большое количество кур, нужно было зерно, которое перерабатывали там, да, и давали нам самим-то есть не хватало.
То есть по всем параметрам мимо. Но смотрите, с одной стороны, время же идет, и когда эта традиция любая зарождается,
да,
через какое-то время можно это признать. Плюс, видите, Ткачев нам что заявляет насчет зерна и кур. В ближайшее время можем даже экспорт спагетти начать. А вы говорите, традиция не наша. Сколько лет нужно, чтобы традиция состоялась?
Ну, к сожалению, очень сложно его измерить для того, чтобы состоялась традиция. Да, ведь на наших глазах меняется наш образ жизни, поменялась одежда, поменялась образ как бы движения. Если было все это тихоходно, на лошади, там, для Северо-Запада это лодка, то сегодня большая часть населения спокойно ездит на автомобилях. Мобильность возросла очень сильно. А с другой стороны, если мы посмотрим вот по Северо-Западу, я помню из своего детства, ведь мы все летали на самолетах. А сейчас мы вместо самолетов ездим на машинах, потому что в силу разных, опять же, экономических причин оказалось проще ездить на машинах, чем летать на самолетах. Это как бы плюс или минус. Это вот тоже традиция в какой-то степени, которая поменялась. По многим рекам ходили пароходы. А сейчас их тоже нет.
Да. Ну, есть, но скорее как элемент, наверное, развлечения, прогулки, да, по рекам,
да,
и каналам.
Да, для нас, для Северо-Запада, кстати, это один из таких очень ярких туристических моментов, потому что по Неве, то есть между этими тремя крупными водоемами Балтика, Ладога, Онега, а через Онегу и на Москву, и на Волгу, да. Вот. И ведь этот путь-то ведь очень традиционный и очень давний. Начиная где-то, наверное, с 8 века, здесь складывается вот этот... Почему Северо-Запад интересен? Это стык разных культур. Вот вы сказали, да? Разных традиций, разных конфессий. И он складывает, начинает складываться где-то с 8 века. Потому что вот этот, который мы знаем из наших учебников по школе, из варяга греки, один путь, который знают больше, который шел в конечном итоге, опять же, через Волхову, через Новгород, ушел на юг, в конечном итоге выходил на Киев, на Черное море. А если через Вологду, через Шексну, на Волгу, Каспийское море. То есть это как бы вот именно вот это было территория долгой борьбы. Вот этот вот путь экономический, который каждый хотел его контролировать. Потому что это что? Это налоги, это пошлины, это деньги, которые можно было что-нибудь делать, строить и прочее. Поэтому... А действительно, Северо-Запад такой очень регион, в котором издавна, да, ну вот мы примерно опять же возвращаемся к тому же 8 веку. С этого примерно, ну, у нас раньше нету письменных исторических памятников, которых бы каким-то образом исследовалась, описывалась эта территория.
То есть мы не знаем, что здесь было до 8 века.
Но или... Мы знаем, но мы не можем его идентифицировать. Этнически, да. Но, конечно, Северо-Запад очень молодой район. Я имею в виду геологический и человеческий. Хотя первые поселения людей здесь появлялись где-то 20-25 тысяч лет тому назад, до нашей эры. Но потом было вот это последнее громадное оледенение, раз мы говорим о науке, у нас передача, да, последнее... оледенение, которое ушло почти что до Десны, до Днепра, да, оно выгнало это население. И только где-то 7-8 тысяч лет тому назад начинается новое освоение этой территории. И Днева у нас совсем молодая река. И все это, опять же, возникшее вот где-то вот примерно в эти... же времена. И появляется новое население. Но кто оно было? Мы, к сожалению, сегодня не можем точно идентифицировать. Но где-то с 8 века, когда появляются уже наши собственные источники, появляются первые славянские центры здесь. Ну, в первую очередь Старая Ладога, 850 год считается это как бы. И здесь-то уже и фиксируются и славяне, и скандинавы, варяги, которых мы знаем, как бы, которые называют у нас. Здесь уже и, собственно, финно-угры, которые... Но все это население в какой-то степени пришлое.
То есть все мы, в общем...
Мы все понаехавшие. Мы все тут не местные. Хотя население, я уже говорю, что, да, 2-2,5 тысячи лет тому назад уже здесь было. Это фиксирует археология. Да, мы знаем, но кто они были этнические, мы не знаем. На каком языке они говорили, мы не знаем. И думаю, что никогда не узнаем. Но это, тем не менее, это же подобные проблемы стоят во всем мире. Для любой территории. И на любой территории всегда можно сказать, что мы тут не местные. Мы понаехавшие. У кого, когда, как это происходило. И вот здесь вот сложилось вот это очень интересное... Этническая карта, расчленение самых разных народов. Они кто-то как бы, ну, условно будем говорить, существует до сегодняшнего в довольно большом количестве. Это мы можем сразу сказать, это славяне. То, что мы сегодня называем себя русскими. Которые являются наиболее крупной этнической группой. Оно тоже складывалось постепенно, да. Здесь тоже можно сказать... Если мы возьмем Петербург, Ленинградскую область, вот эту самую, европейский север, здесь есть несколько волн, которые постепенно осваивалась эта территория русскими, Ну, самое, ну, для Петербурга, который почти 100 лет, с 1617 до фактически 1721, юридически, а фактически до 1703 года, это была территория, которая была заселена финскими и шведскими переселенцами. 617 год – очень интересный год. Это дата так называемого Столбовского мирного договора. Это один этап вечной борьбы Руси и Швеции. Да, вот она была зафиксирована в это время, но в связи с тем, что смутное время, слабость Руси, большая часть Северо-Запада, ну вот примерно до реки Лава, кто бы знает карту Ленинградской области, да, вот, она отошла в Швеции. Постепенно русско-славянское население оттуда ушло. Ушло по конфессиональному принципу, потому что шведы были лютеране. И законы Швеции не позволяли существовать другой религии на территории Шведского королевства. К этому моменту в Швеции уже не было католиков. Вот. И славяне, русская, вот, новгородская, которая была частью большой новгородской земли, которая была православная, она должна была или перейти в лютеранство, или же тогда покинуть эту территорию. И начинается с Карельского перешейка и с южных берегов Финского залива, она уходит. Уходит в Новгородскую губернию, уходит вот туда, Тверскую губернию, потому что...
Вот, ну, и потом, когда Петр Первый...
Вернул отчину свою. Начинается новое заселение этой территории русскими из центральных районов Российской империи, из центральных губерний.
То есть больше ехали из центральных районов, чем те же люди, которые остались на северо-западе?
Ну, они в меньшей степени, потому что ведь система была, условно говоря, это принудительная миграция была. Потому что Петр раздавал эти земли своим приближенным, дворянам, и они обязаны были его заселять. И они со своих имений из центральных губерний и переселяли деревнями. Да, а потом, когда начинается уже с середины 18 века, начинается, ну, как бы, экономическая миграция. То есть Ярославская губерния, больше, очень много людей было, Вологодчины, с Карелии, да, с Архангельской губернии. Из Архангельской переселяли, начали переселять тоже такими же селами, потому что там было что? Судостроение. Традиционное для Архангельской губернии, да, Холмогоры, Архангельск. А здесь надо было строить суда. Кто их умел? Конечно, архангельские мужики. Их переселяли, да. Ярославские мужики, они занимались, знаете, торговлей, услужений. А костромские мужики из Костромской губернии, они, которые всегда славились работать топором, они дома строили. Да, и надо,
все пригодились.
Все пригодились. И надо было сказать, что вот у нас есть очень таких много легенд, одна из которых, что мы на костях построены, что не является на самом деле. Вот, и говорят, что ведь как строили? Строили в городе с апреля по сентябрь. А потом эти самые мужики ярославские, костромские, они со своими котомками на зиму уходили к себе домой. А потом снова приходили, потому что они тоже не хотели тут. А что им делать-то? Строить нельзя. Им за это деньги как бы никто не платил. Подряды это самое. И они вот, вот они мотались, мотались.
То есть зимой здесь было пусто?
Ну не пусто, но как бы стройка, по большому счету, серьезная не шла. Потому что ну невозможно, холодно. Да, технологии были другие. И поэтому на самом деле, конечно, люди гибли. Как везде и всюду. У нас и сейчас вон, каждый день вы пишете, да, там где-то, где-то на какой-то стойке кто-то упал, кто-то свалился, кто-то. Тогда то же самое было.
Александр Иванович, Юля, давайте сделаем небольшую музыкальную паузу в контексте разговора о происхождении, да, видов на нашей земле, тех, кто здесь живет, и послушаем одну замечательную историю. Это Ольга Сергеева. Такая пластинка была издана буквально несколько лет назад. Это архивные записи 70-х годов. Называется она «Музыка русского Поозерья». И мне кажется, это как раз про нашу территорию в том числе, да, потому что это было записано в псковских деревнях, издано в Петербурге несколько лет назад. И мне кажется, это придаст нужного колорита нашему разговору. И напомню, у нас заведующий отделом этнографии восточных славян, народов европейской части России, Музея антропологии и этнографии РАН, кандидат исторических наук Александр Терюков. Эфир мы ведем вместе с Юлией Смирновой. Чашка Петри.
Наука и техника.
Продолжаем разговор о Северо-Западе, о том, кто мы есть и где мы живем. Александр Иванович, а сколько народности проживает сейчас на территории Северо-Запада или хотя бы Ленинградской области?
Ну, если мы возьмем территорию Ленинградской области, по последней переписи, да, 2010 года, есть такой список, да, там, где по одному человеку посчитано людей, которые себя назвали, скажем, то это около 90 различных этнических групп. Да. Они, конечно, большая часть их мало, малочисленны, но вот у нас сейчас идет работа, анонсирую, по теме, которая называется «Иллюстрированный этноконфессиональный атлас Ленинградской области». Я надеюсь, что мы его в следующем году с помощью правительства Ленинградской области сможем презентовать уже в готовом виде. То вот групп, которых больше 1000 человек численностью, это около 30 этнических таких групп.
Да. Большая часть, получается, меньше тысячи.
Очень, да, их очень мало, да, вот таких. Но тем не менее, около 30 этнических групп, они как бы составляют их больше 1000 человек. Потому что почему мы как бы, там у нас есть было большое количество различного рода таблиц, графиков, мы как бы пытались понять, как вот, и мы ограничили, что вот если численность группы более 1000 человек, они попадают, как бы, по которых мы говорим, если меньше 1000, мы как бы просто это не будем о них говорить. Конечно, этнический состав Ленинградской области, как и северо-западного региона, очень сильно менялся. Менялся, вот мы говорили в начале этого, значит, вот ушли. Часть финнов после присоединения этой территории к Российской империи ушла в Финляндию, но основная масса их осталась. Ведь финны, по большому счету, были второй по численности этнической группой в Санкт-Петербургской губернии после русских.
Это до 17-го года?
К 17-му году, да, их проживало 126 тысяч человек. Да. Почему? Потому что, ну, здесь был рынок труда, рынок продовольствия, третье, десятое, было, были все условия для карьерного роста, там, да.
Александр Иванович, 126 тысяч человек, а общая численность примерно известна, чтобы понять, какая часть, какая
была. Их население, я сейчас боюсь точно сказать, но где-то было 1 200 000. Это примерно вот
вы общий. Имеете в виду финнов общих,
нет.
Здесь живущих?
Нет, финнов в Ленинградской, ну, Санкт-Петербургской губернии, да? А финнов, наверное, было где-нибудь 1500.
Угу. Да. То есть это серьезно?
Это серьезная большая группа. А Петербург был второй по численности финского населения городом империи. На первом месте был Гельсингфорс, на втором месте Петербург.
А сколько тогда составляло население Петербурга вообще?
Петербурга я сейчас боюсь так сказать, но вот где-то было где-то около, ну, к 17-му году около 1,5 миллиона человек. Ну, это общее население и города, и губернии, потому что они не делились, это было единое целое. Не так, как сегодня, два субъекта, а это было единое целое. Вот. Поэтому и в историческом плане, в силу разных причин, вот эти численность этих этнических групп в городе и области менялась. Вот я говорю, что это было финнов довольно много, было довольно много немцев.
Немцы остались еще с тех пор, как их Петр Первый завозил.
Их начинали завозить шведы. Но, конечно, в первую очередь немцы появляются сначала при Петре, а потом при Екатерине Второй, которая считала. Вот. И вот такая постоянная смена как бы численности, которая касалась, она постепенно менялась. Ну вот если мы возьмем, скажем, вот область современную, ленинградскую, где у нас к 17-му году здесь почти не было азербайджанцев, почти не было узбеков, почти не было таджиков, да? По переписи 1926 года, финны еще сохраняют второе место. А по переписи уже 1937 года на второе место выходят украинцы, на третьем месте белорусы, немцы и финны, соответственно, начинают...
То есть финны тогда начали возвращаться на Финляндию?
Нет, они не возвращались. С финнами это вообще очень сложная история. Да? Это одна из таких вот групп, которая... Первые, это, конечно, в середине, в конце 20-х годов, это обострение советско-финских отношений, которые были нелегкими, вот, привело к тому, что вот на Карельском перешейке вдоль границы была создана как бы специальная зона, откуда население и финское, и русское, и карельское было переселено.
Куда?
Переселяли более южные районы. Потом, как вы знаете, была коллективизация, которая была, тоже затронула и, опять же, любое население области. Вот. Но самое как бы критичным для финского населения оказалась война. Вот мы с вами говорили о Маннергейме.
Да, да, вот нельзя не вспомнить последнюю историю.
Да, сейчас это самое. Да, и понимаете, вот Маннергейм здесь сыграл с финнами злую шутку. Почти никто, наверное, не знает, знают только специалисты, ну и, наверное, знают, собственно, финны. В 1942 году, в ноябре месяце, немцы приняли решение очистить вот, западные районы Ленинградской области, где проживала основная масса финского населения, то, что было оккупировано немцами, вывести с этой территории финское население. А им было, их в приказном порядке отправили в Эстонию, где они там в лагере содержались около 2 месяцев, и с началом навигации их всех привезли в Финляндию. Это 60 тысяч человек финского населения. Финноязычно туда попали финны, ижора, водь, которые сейчас почти что их нету. Вот. И они оказались в Финляндии. И в 1944 году советское правительство потребовало возврата этого населения. И они были причислены к числу коллаборационистов, сотрудничавших с фашистскими и союзниками Германии. И в 1944 году их вывезли из Финляндии, но не дали расселиться на территории Ленинградской области.
А куда же их?
Их отправили в Карелию, Псковскую, Новгородскую, Тверскую. Основную массу, а кто-то, кого-то, да, и отправили чуть-чуть подальше. Вот. Поэтому численность финского населения по переписи 1958 года, она уже была в Ленинградской области очень незначительна. И только уже в конце 60-е годы им разрешили возвращаться. Но многие, да, еще в Эстонии. И основная масса вот этого населения из этих 64 тысяч человек, она оказалась на территории Эстонии и Карелии. Поэтому в Карелии, в конечном итоге, еще, правда, это еще в 30-е годы, и потом еще как бы карельского государственного языка не было, а там в качестве такого языка существовал финский. Школы преподавания, газеты, книги, театр, кино. Все это было на финском языке.
А сейчас насколько финский язык распространен в Карелии? Насколько он там...
Ну, в Карелии...
В школе, если
ну, дело в том, что сегодня, условно говоря, может быть, это грубо сказано, но надобность в этом отпадает. Потому что в 91-м году, когда президент Мауна Койвиста принял, взял на себя вину за Маннергейма, разрешил финнам переехать в Финляндию. И большая часть финнов из Карелии, из Эстонии, с территории Ленинградской области, с территории Российской Федерации переехала в Финляндию. Сейчас в городе и в области у нас числится около 4000 финнов по переписи 2010 года, которые как бы показали себя как финны. Да. У них есть национально-культурная автономия, есть как бы общественные организации, точно такие же есть в Карелии, точно такие же организации есть в Эстонии, но как бы вот они как бы перестали быть доминирующими в Карелии в культурном плане. Вот. Хотя финский театр в Петрозаводске существует напротив русского театра, как вы знаете, вот такой вот. Тут почти что как в Эстонии, где был русский театр и эстонский театр, или как бы вот где-нибудь там в других союзных республиках. Да, там ставятся пьесы на финском языке, в школах факультативного обучения финскому языку есть. Но сегодня, конечно, в Карелии делается ставка на возрождение, собственно, карельского языка, который был как бы...
Он тоже к финно-угорской группе?
Ну, это финно-угорский, да, довольно близкий к финскому языку, потому что до середины 19 века вообще это как бы финны считали Карел частью финнов. Да, да, если даже вы посмотрите какие-то книги, изданные в России даже к 17 году, все равно Карелы считалось это самое, это часть финнов, этническая группа. Хотя уже в середине 19 века было доказано, что это как бы два близких, но разных языка. Но если на финском языке сложилась литература, то на карельском языке, в связи с тем, что как бы вот это было такое сложное, она не сложилась, литературного языка. И только сейчас это начинает складываться.
Возвращаясь немножко к Маннергейму, недавняя история с мемориальной доской, которая вызвала вообще массу возмущений в обществе, да? Между тем, в 2007 году был установлен бюст Маннергейма в Санкт-Петербурге. Тогда я не помню, чтобы было, вот была такая реакция. Почему сейчас? Вот как с вашей точки зрения, что изменилось? Почему вот так отреагировали?
Да, вот этот бюст, который стоит в отеле, было частным мероприятием. Да, в Петербурге была и сегодня существует некая небольшая группа людей, которые как бы стоят за возрождение Маннергейма, да, его значения в российской истории и прочее, прочее. Человек, конечно, очень интересной биографии, да, царский генерал, та-та-та-та-та-та-та. Все это, да, его путешествие на Тибет, да, участие в Первой мировой войне, там, да, да. все это дает повод как бы определенной группе людей говорить, что это была неординарная личность. Но мы же ведь всегда оцениваем политическую составляющую для нас, для любого государственного деятеля, в первую очередь, это его политическая составляющая, его поведение. И, конечно, Маннергейм стоял за войну. Да. Он еще в 18 и 19 году он искал контакты с русской белой армией, в частности, с Николаем Евгеньевичем, северо-западной армией, которая находилась на территории Эстонии. И это сближение не состоялось по одной четкой причине. Потому что русское монархическое движение, белое движение, не признавало независимости Финляндии. С их точки зрения, если белое движение победило, оно бы восстановилось в границах, условно говоря, 1917 года.
Да, Финляндия бы опять
Финляндия
стала
была
частью...
бы этой частью России. Статус его как бы так было предположено определить позже, но и именно это не дало контакту Маннергейма. А ведь войска стояли, условно говоря, под Чистовецком, 32 километра.
Александр Ильич, вопрос, понимаю, что жутко непрофессиональный, но тем не менее, в истории нет сослагательного наклонения, но вы отмечаете роль Маннергейма, человека, который повлиял на, в том числе, этнический состав нашего региона. Если исключить эту фигуру из истории, можно сказать, как выглядел бы состав сейчас?
Ну, я бы так сказал, если бы вот этого переселения финнов в Финляндию, вот, может быть, было все по-другому. Но, понимаете, для финнов, для этой, так же, как для русских, для вепсов, для води, ежоры, там, эстонцев, эта территория в случае победы Гитлера в войне, она не предназначалась для дальнейшей жизни. Эта территория по плану Ост должна стать коронной территорией Германии. Здесь, на этой территории, должны были размещены, территория разделена как бы на новое дворянство, на новых владельцев. Это, в первую очередь, высшие чины СС, которые должны были получить эту территорию. И их нужно было как бы зачистить. Да, оставив определенную часть в качестве прислуги. Да. Поэтому Гитлер начал зачистку этой территории. Русских отправляли в Германию, в концентрационные лагеря. А Маннергейм в какой-то степени сделал, с одной стороны, доброе дело. Он как бы не дал их уничтожить. Он взял их на свою территорию. Но у него же были другие планы. Что вот война закончится, вот эти финны, которые сейчас переселены были из территории Ленинградской области, они-то пойдут по европейскому северу до Урала расселяться на эту территорию, которая отойдет к Финляндии, к Великой Финляндии. Ну, вот. Это не так просто.
То есть исключение фигуры Маннергейма из всех этих процессов привело бы куда более плачевным и печальным результатом.
Ну, да, мы, к сожалению, мы знаем на сегодняшний день вот эту ситуацию. Ведь Маннергейм стоял, был одним из исполнителей идеологии Великой Финляндии. Мы как-то знаем больше Великую Германию, да? Да, но почти не знает основная масса людей, которые про идею Великой Финляндии, которая еще зародилась в середине 19 века. И как раз в конце 30-х годов она как бы была оформлена целым рядом не теорий, а книг, планов, по которым после войны как бы вот вся территория до Урала, европейская севера, она как бы отходилась к Финляндии, к Маннергейму. Да, и существовали определенные соглашения, о которых не любят говорить. Причем, ведь и самое интересное, по приказу Маннергейма в 44-м году, когда он уже понял, что война проиграна, и он уже обратился вновь к Сталину, с переголовами, по его приказу было уничтожено громадное количество военных, военно-политических документов Финляндии.
То есть это идея вот о Великой Финляндии?
Нет, ну они там, да, но что-то осталось, но вот это самое. Но самое интересное, он не знал, что все его контакты с немцами были скопированы немцами. И после 45 года большое количество немецких документов, которые попали в руки Красной армии, они как бы сохранились у немцев. И то есть... И когда сейчас это часто финны отрицают, наши исследователи показывают, а вот копия стенограммы встречи Гитлера с Маннергеймом, Гитлера, Маннергейма с Герингом, Маннергейма с Гиммлером. То есть немцы же были дотошные люди, они как бы более дотошны, чем финны. Они как бы все стенографировали, подписывали. И сейчас вот это видно, военные, координация военных действий. Ну, возвращаясь, наверное, все помните это знаменитая песня, которая когда-то была. Ровно 4 часа Киев бомбили, и нам объявили, что началась война. На самом деле война началась на 2 часа раньше. И она началась-то под Ленинградом. Именно с финских аэродромов под руководством финских штурманов взлетели немецкие самолеты за 2 часа, 2 часа ночи. Были сброшены мины в морском канале Ленинграда и Беломоро-Балтийском пути в районе Вытегры, где вот идет, были сброшены мины для того, чтобы закрыть движение. Война еще не началась.
Наука и техника.
Так, мы продолжаем разговор о северо-западе наших сложных национальных и этнических взаимоотношениях. Александр Иванович, вот мы вначале анонсировали еще рассказать чуть-чуть о том, что такое городская этнография. Вот скажите об этом пару слов. Что же это такое? Да, чем занимаются городские этнографы?
Городская этнография — это очень довольно, с одной стороны, новое такое направление, с другой стороны, оно довольно старое. Она начиналась как бы еще в советское время. И в своей основе она была, конечно, этносоциологическое. В основном, как бы, мы пытались понять этническую ситуацию, да, социологическими методами с помощью ООН. Вот. Но уже тогда пытались понять, как сохранить и можно ли сохранить в городских условиях некую национальную специфику. Потому что все мегаполисы мира, они полиэтничны. Такие подобные моменты стоят для всех государств. Ну вот, вы, наверное, сейчас наслышаны термин мультикультурализм, который попытка такая, как бы, очень странная, сложная, сложный процесс, который, в общем-то, не привел к серьезным мирным процессам внутри вот этих новых миграционных потоков.
Александр Иванович, я вас чуть-чуть попрошу стараться не задевать микрофоном лацкан пиджака, потому что наш слушатель, он может оценить всю фактуру звука, которая получается из этого.
Извините,
ничего страшного, это бывает.
Да, вот. И для Советского Союза тоже же было интересно понять, а что же творится, потому что Ленинград ведь тоже был многонациональным городом всегда и всюду. Вот. И тогда стояли разные задачи. Если мы тогда просто пытались понять, что же хотят. Ну вот у нас в нашем том отделе, в котором я сейчас руковожу, работала когда-то Галина Васильевна Старовойтова. Фамилия, может быть, кому-то еще вспомнит. Вот. Она защитила первую такую диссертацию, у которой была по татарам Санкт-Петербурга. Где как бы вот это тоже довольно значительная этническая группа была. И попытаться понять, как формировалась, как она существует, что делает там, да, какие там проблемы. Вот. Сегодня мы продолжаем эту тему, и сегодня ставятся как бы совершенно другие задачи. Изменилась как бы идеология этого исследования. Потому что город, в городе, мы уже говорили, поменялось этнический состав. Очень много стало выходцев, которых было немало. Это выходцев из Средней Азии, выходцев с Северного Кавказа, из Закавказья. Ведь эти процессы, и мы пытаемся понять, по какой причине это произошло. Много здесь темных моментов, в первую очередь. Если раньше, в советское время, этническая статистика, она была открыта, и можно было этим заниматься, сегодня она фактически закрыта. И очень сложно понять вот эту конкретную ситуацию. Если мы бы тогда могли знать, где примерно, в каких районах вот эти группы проживают, то сегодня тоже очень сложно это понять, потому что и эти группы идут, не всегда идут на прямые контакты, и ну, власть как бы не дает таких реальной статистики. И мы пытаемся понять, ну вот мы говорили, у нас есть семинар в нашем отделе, который вот как раз по этой проблеме, да, по этнографии Санкт-Петербурга и Северо-Запада, где ставятся различного рода доклады, как вот, в общем, происходит эта этническая жизнь города, да, как относятся жители, старые, будем говорить, старые жители города, к новым жителям города, да, вот мы недавно провели заседание по этнической кухне, потому что в городе сейчас вы видите не только шавермы, но и у нас и китайские рестораны, японские рестораны.
Чего начали, тем и заканчивали.
Да, 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 вот это самое.
Когда появятся у нас рестораны побольше северной кухни, нашей северо-западной?
Ну, вот я уже сказал, что да, вот сейчас вот в новом открытом ресторане на Суворовском проспекте проходит месячник коми-кухни. Да, ресторан «Центральный» он называется. Как раз напротив правительства Ленинградской области. Есть ресторан «Олень», вот там в Купчино, да, на Белокуна. Там они себя проецируют как... Вот недавно был на Съездовской линии, почти что напротив Хельсинки, бар.
Да.
Да, был кухня, ресторан прибалтийской кухни, но он перестал существовать. То ли как бы... Нет.
Вот у нас остается буквально 2 минуты. Да. У меня как раз был вопрос про Прибалтику. Скажите, пожалуйста, ну, и так поговорили про Ленинградскую область, про Финляндию. Теперь перемещаемся через городскую этнографию на запад в Прибалтику. Представительство этих народов, я имею в виду Литву, Латвию, Эстонию, в наших краях, оно существует? Оно менялось как-то существенно?
Оно уменьшилось намного.
И это 20 век?
Это после 91 года.
А до этого, собственно, Советский Союз не сильно влиял на эту ситуацию?
Советский Союз не влиял сильно на эту ситуацию, но вот для Ленинградской области, Санкт-Петербургской губернии, литовцы, эстонцы, латыши всегда присутствовали в западных районах, да, в западных уездах. Угу. Да, их местное население очень часто путало с финнами, чухной называло то же самое, да, потому что для них все это было одно и то же, да. Ну вот после 91 года происходит спад численности, которое переселение. Уменьшается численность поляков, эстонцев, латышей, литовцев, как ни странно, украинцев и белорусов. Но сейчас, правда, украинцы и белорусы как бы вновь начинают появляться. Их численность увеличивается, особенно украинцев. Но это связано, что связано с нынешними ситуациями на Украине. А эстонцы, латыши и литовцы, они примерно держатся на таком... Кто остался, они продолжают оставаться.
Но они как-то поддерживают свою национальную идентичность, или они ассимилировались?
Да, да. Нет, у них есть и в городе объединение национально-культурное у всех этих трех групп. Я имею в виду литовцев, латышей и эстонцев. Все это есть.
Ну что, друзья, спасибо огромное. Мы должны сказать нашему сегодняшнему эксперту, который ответил, по-моему, на все вопросы нашего совместного проекта с супергруппой «Чашка Петри». Юлия Смирнова провела этот эфир, я так иногда не мешал. Напомню, что у нас в гостях был заведующий отделом этнографии восточных славян народов европейской части России, музея Кунсткамеры, кандидат исторических наук Александр Тирюков. Александр Иванович, удачи вам в вашей работе, и пусть специалисты приходят и работают с вами, в том числе молодые. Но это отдельная сложная история.
Да.
О ней мы когда-нибудь, я думаю, что еще поговорим.
Для современной науки это очень большая проблема.
Это большая проблема, и будем, мне кажется, в этих эфирах и об этом говорить, если супергруппа «Чашка Петри» будет не против.